16. Сегодня под колонной с голубым лососем на вершине стояли всего лишь три корабля. Вергрин, сумеречный призрак и зерцало огня. Эгину было совсем не обязательно по долгу своей службы это знать, и все-таки он знал из обрывков случайно подслушанных позавчера разговоров между матросами зерцала огня, что звезда глубин и гребень удачи сейчас дежурит возле перевернутой лилии, а Ордос и Венец Небес ушли вчера на восток, чтобы подменить пару своих братьев по верфи на сторожевой службе. «Ты должен сделать все быстро, осторожности от тебя не требуется». «Он будет делать все быстро, ага. И осторожности от него не потребуется, ага». «Вам сюда нельзя, милостивый Геозир». Перед его грудью сомкнулись крест-накрест алебарды с хищными тройчатыми крючьями. Это что-то новое. Двое матросов в парадном облачении, в шлемах, на которых было выгравировано зерцало огня, охраняли вход на пристань голубого лосося, и как он их только раньше не заметил. «Мне можно», — раздраженно бросил Эгин и полез в свой сорнот за внешней секирой. Ему было не досуг изображать из себя очередного чинушу морского дома. Левый матрос бросил на его жетон неожиданно небрежный взгляд и пожал плечами. «Простите, Геозир Эрмсаван, на борту зерцала огня сейчас находится инспекция как раз из вашего ведомства. Вам туда нельзя». «Какая инспекция, будь ты неладен? И что значит нельзя?» Больше всего Эгину сейчас хотелось разогнать матросов зуботычинами. «Да ты знаешь, что я могу вас обоих нарубить в капусту и останусь неподсуден». «Не гневайтесь, Геозир Эрмсаван. Мы люди служилые. Никого впускать не велено», — подал голос правый матрос. «Но если вы настаиваете, я могу доложить о вас». «Доложи, братец», — махнул рукой Эгин, немного смягчаясь. «В конце концов, эти-то уж точно не имеют никакого отношения к прихотям загадочной инспекции». Братец удалился по направлению к сходням зерцала огня и деловито замелькал на палубе. Эгин позволил себе немного расслабиться. Войдя во вполне рабочее настроение, он стал выпытывать у алебардиста новости двухдневной давности. «Слушай, произошла очень крупная неприятность, о которой тебе знать не положено», — сказал Эгин, не очень затрудняя себя подбором слов. «Все это может кончиться тем, что вашу команду начнут мытарить по подвалам люди из опоры единства». У Эгина от собственных слов по спине пробежали мурашки. Даже офицеры свода не очень-то любили вспоминать о методах, которые применяются тайными хранителями князя и истины по отношению к простолюдинам, а при крайней необходимости и к дворянам. Особенно же не любили об этом вспоминать чистоплюи из опоры вещей и опоры писаний, белая кость свода. «Не исключено», — продолжал свою топорную психическую атаку Эгин, — «что от твоих ответов будет зависеть». Матрос слушал его, нахмурившись. Но дослушать Эгина до конца ему было не суждено, потому что с палубы зерцала огня вдруг истошно закричали: «Пропускай! Быстро!» — кричал второй матрос.
«Точно! Точно, все с ума посходили», — подумал Эгин, который на своем веку не видал по меньшей мере двух вещей из числа только что случившихся. Во-первых, удивительной строгости каких-то засранных матросов по отношению к офицеру свода равновесия. И во-вторых, удивительной быстроты, с которой эта строгость вдруг сменилась на радушное приглашение.
Семнадцатое. На палубе зерцала Эгин не заметил никаких признаков инспекции. Зато было полно матросов и офицеров голубого лосося, которые споро и заботливо расправлялись с уложенными парусами и канатами. Похоже, зерцало готовилось к отплытию, вот тяна. На Эгина демонстративно не обращали внимания. «Раз так, значит, будем ломать комедию явления злого начальника», — заключил Эгин, хватая за локоть первого встречного офицера с нагородной бляхой палубного исчислителя. На бляхе по традиции был изображен натянутый лук, хотя зерцало огня еще при закладке было рассчитано отнюдь не под стрелометы.
«Где капитан?» – проорал он в ухо исчислителю.
Лицо офицера, вытянутое, изможденное, местами испещренное крохотными ранками сродни оспинам, приняло одновременно испуганное и недовольное выражение, вытянувшись еще больше.
«С кем имею молчать?» — рявкнул Эйген. «Молчать перед лицом Рахсавана опоры вещей! Где капитан корабля?»
Офицер, к полной неожиданности Эйгена, улыбнулся. Улыбнулся с какой-то непривычной мягкой издевкой. «А-а-а! Рахсаван? Да будь ты хоть пар арценцем, а орать у нас на палубе не надо!» От таких штучек у Эйгена совершенно по-солдафонски перехватило дух. Никто, нигде и никогда не смел так разговаривать с офицером свода. Безнаказанно никто, нигде и никогда. Эйген выхватил меч.
«Что здесь происходит?» Голос за спиной был твердым и властным. Так говорят аррумы свода и капитаны голубого лосося.
Эйгену хватило сообразительности понять это и обернуться. Черные, как смолюсы, заплетенные вместе с редкой бородой в две тонкие косицы, длинные, распущенные по плечам волосы, тоже черные, угольно-черные. Плечи, про которые у грютов говорят, держат небо толстое, бочкообразное выя, удивительно бледное, красивое лицо, в котором был, тем не менее, какой-то неуловимый изъян, делавший капитана похожим на первого исчислителя, обидчика Эйгена. Ко всему, капитан был гол по пояс.
«В общем, жарко, конечно», — мысленно оправдал его неуставной вид Эйген.
На нем была кожаная юбка с длинными железными пластинами и поножи из инкрустированной серебром меди и неизбывные сандалии производства фактории Хорта Окстамая. Итак, ниже пояса капитан был воином, выше — просто могучим человечищем. Перед таким Эйген счел необходимым проявить умеренную вежливость.
«Прошу меня простить, милостивый Геозир, с кем имею честь?» Вопрос был излишен, но пока существовал хоть один шанс из ста ошибиться в должности этого мужика, Эйген решил проявить деликатную осторожность.
«С капитаном Зерцала Огня. Меня зовут Самилан, и я прошу вас спрятать меч в ножны».
От этого человека с варварской прической исходили спокойствие и сила. Но Эйгену сейчас было наплевать на выдающиеся качества этого лосося. Он сейчас спасал свою карьеру и, судя по всему, шкуру.
«Эйген, Рахсаван, опора вещей. Этот человек...»
Пряча меч, Эйген небрежно мотнул головой через плечо, указывая на палубного исчислителя.
«Только что позволил себе вопиющее неуважение к моей должности».
«Хорошо, Рахсаван. Он будет наказан.
Я приглашаю вас продолжить разговор в моей каюте».
Эйген помедлил мгновение. Сговорчивость Самилана показалась ему подозрительной, с другой стороны. «И не только об этом», — с неявной угрозой произнес Эйген. «Ведите, капитан».
Самилан молча кивнул и пошел к тому самому люку, в которой Эйгену уже приходилось спускаться, направляясь на досмотр каюты Ардаокслайна. Широкая спина Самилана вольготно раскачивалась в такт шагам. Эйген молча шел за ним. Потом начался спуск.
«Странно», — подумал Эйген. «Кажется, на этих кораблях капитанские апартаменты находятся где-то в корме, но спорить с Самиланом ему не хотелось. Да и не боялся Эйген в этот момент никого. В конце концов, уж кто-кто, а капитан Зерцала Огня должен понимать, что означает словосочетание «Рахсаван, опора вещей». Это означает то же самое, что «неприкосновенный».
Они сделали по сумрачному тесному коридору не более 6 шагов, когда дверь одной из кают за спиной Эйгена стремительно отворилась. Сознание Эйгена зафиксировал это событие, но отреагировать он не успел, потому что в следующее мгновение ему на затылок опустился очень тяжелый, смягченный несколькими слоями ткани, предмет. Последнее, что услышал Эйген, прежде чем его сознание угасло, был удивительно знакомый голос, воскликнувший: Назад, идиот, этот свой.